Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы «Не понимаю, что я чувствую» или «алекситимия». Такой термин очень сложный. Будем в нем разбираться, что это такое, как себя услышать и вообще, как себя чувствуют люди с алекситимией. Наш смс-портал для ваших вопросов плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Идет трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Друзья, если в ходе программы у вас будет возникать вопрос, пожалуйста, не сдерживайте себя, пишите. Задавайте вопросы, Лен постарается на них ответить. Итак, алекситимия – это вообще что такое и как себя чувствуют люди с этим понятием, диагнозом, не знаю, как это назвать.
Диагноз? Это не диагноз, не диагноз. Это симптом. Но это очень сложный психологический симптом. Угу. Он очень частый, очень распространенный. И я бы назвала алекситимией, это такая, знаете, такая крайняя степень недоразвитости эмоционального интеллекта. Соответственно, смотрите, это сложность или неспособность, не просто сложность, а иногда неспособность в понимании, осознавании, описании и телесном проявлении своих эмоций. Uh-huh. То есть человек не понимает, какие эмоции он испытывает.
Чего он хочет?
Я объясню. В теории, да, вот в теории человек знает, что существуют разные эмоции, ну, хотя бы базовые, там, страх, интерес, грусть, печаль. Он знает, что они существуют. И он знает, что они как-то проявляются. Но как они проявляются у него, как они могут проявляться у других людей, он этого не осознает. Это очень часто никак не связано с академическим интеллектом. Очень часто люди имеют алекситимичные черты, будучи очень-очень способными, умными и развитыми людьми.
Так.
И, соответственно, вообще там много классификаций этой алекситимии. Она бывает врожденная, она бывает приобретенная, она бывает полная, частичная. И есть еще такие классификации, она бывает семейная, то есть когда в семье, в принципе, все не очень-то владели навыками развития эмоционального интеллекта, это как бы передавалось, да? То есть такая вот, ну, скажем так, воспитательная недоразвитость. И плюс ко всему еще где-то я видела, есть понятие лингвистической алекситимии. Это тогда, когда человек просто не знает, как описывать чувства. Ну, не знает. Вот у него не хватает словарного запаса, как описать, что внутри него происходит.
Да.
Вот хорошая новость в том, что со всеми видами алекситимии, которые не являются врожденной, или которые не являются последствием сильных травм головного мозга, потому что когда повреждаются участки головного мозга, связанные с соматосенсорной передачей импульсов, то есть это лобная доля, правая височная доля, тогда, в общем-то, терапия может не очень помогать человеку, практически невозможно это вылечить. А вот когда эта алекситимия является приобретенной, в большинстве случаев она является приобретенной. С этим очень успешно работают психологи, но только тогда, когда человек понимает, что у него эта проблема есть.
А приобретенная алекситимия, а откуда она берется?
Она берется чаще всего тогда, когда ребенок не обучен взаимодействовать со своими чувствами. И она напрямую связана с такой нашей функцией, как речь. Я объясню. Вот когда ребенок начинает говорить, у речи есть одна важная функция. Она важна не только как сигнальная система для передачи информации, для того, чтобы мы друг друга понимали посредством обозначения, да, в речи чего-то, но и очень важная функция, одна из высших функций, это умение регулировать себя, умение владеть своим поведением. Когда человек что-то озвучивает, когда он это вербализует, то он, соответственно, может взаимодействовать с тем, о чем он говорит. Потому что у нас подключается осознанность.
Можете пример привести, чтобы
сейчас
стало
объясню,
понятнее?
Сейчас объясню. И вот именно поэтому очень хорошо работает вербальная психотерапия. Потому что человек, приходя к психологу, благодаря психологу и определенным наводящим вопросам, он вербализует какую-то из своих особенностей, проблем или уязвимых черт, и он уже понимает, что с этим делать. Вот ребенок, вы могли заметить, что когда маленькие дети играют, они очень часто проговаривают. Это называется внешняя речь. Вот он играет, и он сидит.
Объясняет, что делает он.
Он проговаривает, да, что делают его игрушки, что сейчас происходит. Угу. И в том числе, какие эмоции испытывают его игрушки. Угу. Да, он проговаривает это речью. А родители очень часто слышат такое говорение, говорят, замолчи, играй молча, не мешай. Ну, потому что это происходит все время такой белый шум, ребенок очень громко это делает. И вот когда ребенок замолкает, вот в этот момент взаимодействие его с его эмоциональным фоном, с его регуляцией поведения, регулирующая функция поведения, она снижается. И получается, вообще, в принципе, ребенок активно говорит вслух лет до 7, потом, когда он становится с младшего школьного возраста, его речь, она не должна прекращаться, она из внешней просто должна стать внутренней речью. Uh-huh. И ребенок внутри, и вообще мы все, даже взрослые люди, я это на каком-то из эфиров уже озвучила, и, по-моему, не раз, мы все время говорим внутри себя. Мы всегда все проговариваем. И вот это наша внутренняя речь, когда мы едем за рулем, едем где-то в метро, когда мы, не знаю, моем посуду, когда мы сидим, просто задумались, у нас всегда идет внутренний монолог. И вот этот внутренний монолог, он тоже призван взаимодействовать со своими чувствами и осознавать, что с нами происходит. Соответственно, те дети, которые являются молчунами, и взрослые, которые являются молчунами, вот их можно разделить грубо, да, на говоруны и молчуны. Да. Вот те, которые говоруны, им гораздо проще взаимодействовать с эмоциями и гораздо проще ими управлять. Те, которые склонны к молчанке, им сложнее.
Слушайте, ну вот говоруны, они же очень достают сильно. Они считают нужным рассказать тебе о том, как у них прошел день, как у них дела, что случилось, что у них болит, куда они пойдут, что они съедят, ну и так далее по списку, даже если ты у них об этом не спрашиваешь.
Да.
И что с ними делать?
С говорунами?
Да.
Ничего, хотите, слушайте, хотите, нет. А что делать с ребенком? Здесь, понимаете, когда мы говорим о взрослых людях, да, тут есть выбор у обоих, да, вы можете к этому подключаться, можете не подключаться.
Можно сказать, понятно.
А вот когда мы говорим о детях, а когда дети говоруны, да, то с чем они сталкиваются? Если им не дают проговаривать, если им не дают разговаривать родители, то они часто сталкиваются как раз с блокировкой взаимодействия с эмоциями. Если, например, дети сталкиваются с тем, что родителям тяжело переносить их негативные эмоции, то тогда они, у них случается, может случиться во взрослом возрасте частичная алекситимия. Например, положительно заряженные эмоции, они будут считывать легко, радость, там удивление, да, ну какие-то положительные эмоции. А негативно заряженные эмоции они не будут считывать, потому что когда они в детстве начинали злиться, когда они в детстве начинали плакать, когда они начинали обижаться, когда они начинали проявлять агрессию, им говорили, так делать нельзя. Ты так не должен сделать. Частичная алекситимия. Дальше, что еще может произойти? Как может она развиваться? Когда родитель, опять же, это очень часто происходит бессознательно. Родитель не знает, как это в будущем отразится. Поэтому я об этом сейчас и пытаюсь рассказать, потому что я в свое время тоже этого не знала. Когда родитель может подменять название эмоций. То есть ребенок, например, может подойти к родителю и сказать, я туда не пойду, мне страшно. А родитель говорит, это тебе не страшно, ты просто капризничаешь. Или ты просто воображуля. И ребенок понимает, что то, что он чувствует, это на самом деле не то, что он чувствует. То есть он как бы так запоминает.
Показалось, как будто бы, да.
И когда он вырастает, он тоже очень часто путает эмоции внутри себя. Поэтому такие люди очень часто приходят в терапию и рассказывают, что когда, например, я хочу есть, то я хочу есть. А когда мы начинаем разбирать в терапии, то очень часто он, например, тревожится или он очень устал, а ему кажется, что он в этот момент хочет есть. То есть он путает состояние, путает эмоции.
Ну, то есть с ребенком в детстве нужно разговаривать, не запрещать ему играть громко в какие-то игры.
Это обязательно нужно делать, понимая, повторюсь, что еще раз говорю, что вот у речи у нее есть очень важный функционал. Вот у нас так все устроено, наш организм, он так вообще вот, это такая система, там, понимаете, тут нажали, там отскочило.
Да.
И мы взаимодействуем, то есть все наше тело, оно взаимодействует с нашей нервной системой, с нашей нервной деятельностью. И тут нужно понимать, что когда ребенок говорит, он обязательно не просто учится взаимодействовать и коммуницировать, он в этот момент созревает. И вот я говорю еще раз, вот эта вот функция регулирования своих эмоций посредством речи, да, потому что алекситимики, когда они вырастают, это ведь не те самые люди из камня, да, у которых нет эмоций, это не так. Ну, люди, у которых нет эмоций, у них уже патопсихология какая-то там, да, развивается.
Вот нам подсказывают, может быть, это говорят, называется бесчувственностью, может быть?
Нет, нет? Смотрите, вот это про другое. Это кажется, что они бесчувственны. Когда со стороны мы на них смотрим, нам кажется, что они какие-то бесчувственные.
Эмоционально холодные.
Но на самом деле они внутри очень много чувствуют. Внутри у них кипит эмоциональная жизнь. Но они об этом не знают.
Они
и
не знают,
совершенно не знают, что с ней делать.
Как выразить эти эмоции, эти чувства?
Они не знают, как это почувствовать. они не знают, что с этим делать, они не знают, как это у них проявляется, и они не знают, каким образом этим управлять. А какая ловушка, в какую ловушку эти алекситимики попадают? Опять же, я сегодня в Телеграме у себя с утра написала, что если вы хотите узнать, вот есть какой-то шкала, да, по, какой, по которой можно отследить, насколько вы в контакте со своими чувствами. Называется она Торонская шкала алекситимии. Она есть в интернете, там буквально тыкаешь ответики на вопросы, и получается, что бывает разный уровень да, проявления алекситимии. У кого-то она низкая, у кого-то средняя, у кого-то высокая. И поэтому здесь нужно понимать, что она может быть полной, а может быть частичной. Есть, возможно, эмоции, с которыми вы просто не умеете внутри себя находить контакт. Это очень просто делается, потому что если ребенок в детстве сталкивается с эмоцией, которую он не может переработать, тяжело ему с ней, и никто не помогает ему эту эмоцию осознать и рассказать, что с этим делать, то ребенок учится простому механизму – подавлять. То есть он это чувствует, но он это блокирует, он блокирует эту чувствительность. Людям очень часто сложно понять, как это я чувствую и не чувствую одновременно. Да? Тут у нас вот такая вот дуальность наша, она везде всплывает. Я всегда привожу такой пример, что, например, если вы однажды, например, вам пломбировали зуб, лечили зуб, и как-нибудь не так его залечили, и в какой-то момент вам под пломбой больно.
Да.
Вы это чувствуете неделю, вы это чувствуете две, на третью, на четвертую неделю вы перестаете чувствовать боль.
Привыкаете.
Вы чувствуете боль, но ваша нервная система отключает импульсы чувствования боли. И потом проходит довольно длительный период, вы приходите к врачу, а там уже какой-нибудь серьезный воспалительный процесс под этой пломбой. И казалось бы, вы не чувствовали, как это, да? А боль есть, то есть она на самом деле была с вами. Вот и с эмоциями происходит то же самое. Алекситимик, например, если он очень устал, он может не считать свою усталость. Понимаете? Если он очень сильно злится, он может не понимать, почему он наматывает круги по комнате, почему у него начали трястись руки, или почему у него начало, например, сбиваться дыхание. Да? Он может не осознать, что с ним происходит паническая атака. Он не понимает, что чувствует совершенно искренне. Обычно, когда с такими людьми разговариваешь, они и задаешь им вопрос, что вы чувствуете. В принципе, когда человеку задаешь вопрос, что вы чувствуете, он редко говорит о чувствах. Он обычно описывает состояние. Он может сказать: мне хорошо, мне плохо, мне комфортно, мне дискомфортно, да? Но алекситимик, вот он будет говорить: мне больно. Его будут задавать вопрос, даже врач будет спрашивать: а каким образом вам больно? Он скажет: ну, больно и все. То есть существуют же разные виды боли. Да, там, значит, острая какая-нибудь,
тянущая,
краткосрочная, пульсирующая, опоясывающая. Там видов этих болей очень много, там 10 порядка. А он будет говорить: ну, больно и все.
Он не понимает, да, эту
больно
эмоцию
сейчас. Больно и все, да, мне плохо. Как вам плохо? Ну, я же вам объясняю, плохо. Плохо – это значит плохо.
А вот эта вот история нам еще пишут по поводу СДВГ, что когда вот происходит внутреннее говорение, то, по мнению психологов, это есть признак СДВГ. Это так?
Нет. Это не так.
А когда взрослый...
Внутреннее говорение вообще у нас все время происходит, это не признак
СДВГ. Это нормально.
СДВГ. Абсолютно.
А когда взрослый человек сам с собой разговаривает, это как?
Если он сам с собой разговаривает вслух, вот таким образом он пытается осознавать реальность. Я понимаю, что это выглядит со стороны. Очень часто люди, которые имеют психические отклонения, они тоже что делают? Они все время что вижу, то пою, они все время разговаривают, да, но по той речи, которую они проговаривают, видно, что они психически нездоровы, потому что у них, как правило, там идет индукционный бред такой, то есть они просто его несут. А когда человек просто идет и проговаривает, ну, например, вот знаете, никогда не замечали, будет у вас сейчас какое-нибудь мероприятие, или вы готовитесь к какому-то серьезному выступлению, и вы идете, и у вас так немножко губы как бы бубнят.
Да,
как
да,
как
да,
вы
да,
сейчас
да.
видите, как вы вот да. это проговорите, как вы вот это да. проговорите, как вы ответите на этот вопрос, как на этот вопрос. То есть ваша нервная деятельность, она в этот момент пытается переработать эту всю информацию, как бы уложить ее для того, чтобы вам было проще с ней взаимодействовать. А внутренний диалог не прекращается ни у кого никогда. Смотрите, ведь эмоции, мы их чувствуем постоянно, регулярно. То есть, когда мы задаем вопрос, что ты сейчас чувствуешь,
да.
и мы отвечаем, а я сейчас ничего не чувствую, мы говорим неправду. Потому что мы эмоции переживаем, даже когда мы находимся не в сознании. Я сейчас говорю про сон. Если мы спим, мы эмоционируем.
Если вот вернуться еще к алекситимическим чертам, вот мы сказали, мы не чувствуем боль, да, что еще, какие черты, как они проявляются?
Люди начинают, так сказать, апертуарно мыслить. Апертуарное мышление – это мышление, которое вообще лишено фантазии, лишено абстракции. Они очень не любят разговаривать про такие, знаете, предметы, которые нельзя потрогать и измерить линейкой. Ну, например, если вы будете с ними разговаривать о душе, о любви, о заботе, там, о сострадании, о каких-то вот таких вот абстрактных понятиях, они будут в них теряться, им некомфортно. Им нужно совершенно четко контролировать. конкретно. У них очень сложно с релаксацией, очень сложно с удовольствиями. То есть если, например, они работают, они очень часто становятся заложниками, ну, во-первых, трудоголии, потому что работа – это процесс, который всегда можно каким-то образом измерить. А во-вторых, когда им говоришь, что, например, нужен отдых или нужны какие-то положительные эмоции от чего-то, куда-то сходите, что-то посмотрите, что-то послушайте, что-то приобретите. Они говорят, глупости какие. Это все зачем мне эти ваши эмоции? Мне нужно четко по делу. Вот
да,
по
да,
делу
да,
как?
Да, да, да,
как правило, зачем такие, это клиенты, вода? Такие клиенты с алекситимией, где мы ищем вообще алекситимию, где она обычно-то находится, мы психологи, я имею в виду.
Да.
Два самых основных направления, с которыми приходят, это классический бёрн-аутинг, это тяжелейшее эмоциональное выгорание, потому что можете представить, человек, который не считывает своих внутренних состояний, попадает в сильный стресс рабочий. Да? То есть в каком состоянии он уже придет?
Выгоревшим.
Да? То есть он придет уже тогда, когда там уже, казалось бы, хуже некуда, но они постарались. Вот примерно в таком состоянии. А вторая, значит, вторые последствия, с которыми они доходят до психолога, и рука об руку идет алекситимия с ними, это психосоматические заболевания.
Угу.
Да? Психосоматические заболевания. Что это такое? Это любые активно развивающиеся, часто повторяющиеся, хронические заболевания, имеющие невирусное происхождение. Вот вирусы – это не
психосоматика.
Да. А вот все остальное. Тогда, когда вы долго болеете и не можете излечиться. Тогда, когда вас преследует раз за разом одно и то же заболевание. Любая хроника, которая так или иначе воспаляется, вот это все 99% имеет психосоматическую основу. Значит, когда такие люди ходят к врачу, когда мы все, да, мы все, у меня тоже есть психосоматические реакции на мои взаимодействия с эмоциями, мы идем к врачу, то врач говорит, вот объективно вы здоровы. То есть существует у врачей понятие субъективное чувствование симптома или субъективное чувствование болезни. Что это такое? Они стараются... Они опросят, конечно, что вас беспокоит. Любой врач опросит, что вас беспокоит и где у вас болит. А потом он проведет диагностику. То есть он возьмет большое количество анализов для того, чтобы самому посмотреть картину, болит ли. Вот одно дело, человек чувствует боль, другое дело, привязана ли эта боль к конкретной причине.
Угу.
И очень часто сейчас я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят клиенты и говорят, меня к вам направил врач. Врач. Почему? Потому что врач говорит, объективно вы здоровы. Он меня обследовал. И вот по картине, которую дают мои анализы и всяческие там исследования, я здоров, но мне нестерпимо больно. Где больно? Больно здесь. И, как правило, показывают место, где у них болит, где у них все время обостряется. И в этом случае многие врачи, когда они не могут подобрать лечение или не могут понять причину болевого синдрома или причину развития болезни, они сейчас серьезно, они сразу говорят, идите к психологу и решайте психологическую проблему.
А как
проблему.
Психолог помогает с этой проблемой, когда вроде бы нет никаких признаков, да, болезни, а психолог что делает? Он помогает как-то увидеть, что нет никакой проблемы в теле, а проблема в голове?
Смотрите, проблема в теле и проблема в голове, это всегда на 100% связано. Да? Даже Зигмунд Фрейд говорил, что люди обладают удивительным навыком делать больными себя сами. Это прям его цитата.
Некоторые любят, да.
Люди обладают таким удивительным навыком. И получается, любая сложность, которую мы не можем длительно разрешить, она всегда начинает проявляться телесно. Всегда начинает определяться телесно. Любая эмоция, которую мы проживаем, она всегда находится где-то в теле. И в том случае, если эти эмоции не осознаются, эмоции должны находить выход. Это очень важно. Когда эмоции выхода не находят, потому что люди не знают, что это за эмоции, люди не знают, как она должна найти выход, вообще не придают им значения. Ну какая глупость, это ваша, не знаю, тревога. Какая глупость эти ваши капризы и психоэмоциональные эти качели. Закройте это все, пожалуйста, в банку, засуньте куда-нибудь внутрь себя и стоически, героически будьте сильными личностями.
Сделайте вид, что
это примерно это так.
Да.
А потом, когда случаются, не знаю, проблемы с сердцем, когда случаются проблемы с ЖКТ, проблемы с суставами, с головными болями, вообще болевые синдромы очень часто такие, знаете, мигрирующие. Когда начинается какое-то торможение или синдром активного торможения или как-то активация или торможение моторики, знаете, когда нервный тик, заикание, когда подергивания какие-то вот
глаз
такие
дергается.
Невротические, начинаются. Это все всегда имеет психосоматическую основу. Обычно это так. Боли в спине, боли в шее. Я даже, знаете, вспомнила и записывала, с какими... за последние пару лет, с какими проблемами приходили ко мне именно со здоровьем, ко мне как психологу, и эти проблемы разрешались со временем
а что может
благодаря работе с психикой.
Говорить, например, боль в спине или боль в шее? Это бывает, что это связано с какой-то одной проблемой?
С одной нет.
Или
с одной нет.
От пациента к пациенту все это повторяется?
Существуют специальные, когда те люди, те врачи, психотерапевты, которые активно занимаются психосоматикой, у них существует определенная классификация, да? Потому что когда они разбирают проблемы и как-то связывают это с симптомом, с болевым, да, или с каким-то проявлением, то там возникает некая общность у людей, да, вот почему, например, болит спина. Там спина это наша опора, и вот этот вот груз жизни, очень часто это так расшифровывается, груз жизни, который валится на тебя, и ты считаешь, что ты не способен это вынести, да? Или, опять же, что такое удар в спину? Это тогда, когда ты от кого-то почувствовал очень сильное предательство, не смог это переработать, и всю жизнь живешь с ощущением удара в спину. Но для того, чтобы понять первопричину симптома, конечно же, психолог, психотерапевт разбирает, куда человека отбрасывает, каким ситуациям отбрасывает. Если он алекситимичен, а он чаще всего алекситимичен, то он не может очень быстро вспомнить. И тогда психолог начинает развивать его ассоциативный ряд, потому что с ассоциациями тоже проблемы. Психолог начинает применять, а давайте нарисуем, а давайте попробуем поработать с метафорическими образами, а давайте вы мне расскажете какую-то свою интерпретацию. Иногда это очень сложно идет, но это всегда помогает, если терапевт составляет такой план терапии, и по нему вот этапно идет очень медленно.
Костя нам пишет: я когда по электрике делаю работы, всегда проговариваю фазу, ноль и прочие соединения, и куда течет ток. И только так я комфортно работаю. Если не проговариваю, то ошибаюсь и раздражаюсь. Но это только с электричеством так работает. Это нормально?
Абсолютно. Я же сейчас сказала уже, вот понимаете, что мы постоянно находимся во внутреннем монологе с собой, иногда в диалоге, потому что мы иногда там несколько наших субличностей внутри общаются. И это абсолютно нормально.
724-й спрашивает, может быть, это просто недостаток интеллекта?
Нет, это, я повторюсь, это никак не связано. Высокоинтеллектуальные люди, очень умные люди, они могут быть алекситимичны. Знаете, как еще может развиваться алекситимия?
Как?
Во-первых, я скажу, что очень часто это может быть у детей признаком аутического спектра. Да? То есть если вы посмотрите, например, назовите фамилии Илон Маск и Марк Цукерберг, там совершенно четко виден аутический спектр и видна алекситимия. Это заметно. Они и не скрывают, они об этом в интервью своих говорят, что я не могу не считывать эмоции, не понимаю эмоции других людей, не понимаю, как я их могу обидеть и сделать им больно. Они это проговаривают. Дальше. Когда мы говорим еще о приобретенной алекситимии, возьмем такие профессии, например, как полицейский, военный, хирург.
Да.
Это те люди, которые постоянно сталкиваются с болью. Патологоанатомы. Это те люди, которые постоянно сталкиваются с чем-то очень тяжелым для психики. Да? Они начинают с этим сталкиваться со времен обучения и потом всю жизнь. И если они все время будут слишком близко к сердцу принимать, они все время будут проживать вот эту гамму негативных эмоций, с которыми им придется сталкиваться, то они через какое-то время станут профнепригодны. И возникает профессиональная деформация. Люди выключают вообще взаимодействие с чувствами и эмоциями. Да, это помогает им в их работе, но это со временем ломает их жизнь и их здоровье. То есть они через какое-то количество времени начинают четко осознавать, что у них началась тяжелая проблема со здоровьем. Не знаю, какая-нибудь половая дисфункция у мужчин, например, случается.
А можно, да.
Или там анаргазмия у женщин.
А можно сказать, что вот люди, у которых алекситимия, им лучше как раз вот такие профессии выбирать? Как вот, которую вы перечислили.
Я бы сказала так. Если у людей, у которых алекситимия, ну, у нас этой алекситимией работать. Это совершенно точно. Это 1000%. То есть нельзя сказать, вы знаете, вы алекситимик, поэтому вам надо становиться патологоанатомом, потому что, в общем-то, ничего вас в этой жизни уже не расстроит. Да? А вот знаете, откуда берутся вот эти вот анекдоты, даже если вы посмотрите там про врачей, когда, вы знаете, доктор, я буду жить, ну, а смысл? Ну, к примеру, да?
А в чём-то он
Откуда
прав.
Берутся эти анекдоты? Именно берутся как отражение отношения людей вот к тому, что происходит, да? То есть как бы такой срез. Они вроде бы циничные такие, мы над ними даже толком не смеемся иногда, но как-то кто в армии служил, тот в цирке не смеется, да, из этой серии.
Но как будто бы какое-то обесценивание идет.
Это не обесценивание чувств, это, скажем так, попытка отгородиться от чувств.
Сделать вид, что ты их не испытываешь, и что ты такой железный.
Попытка их не чувствовать. Они все равно есть, но это попытка их не чувствовать. А они в этот момент играют злую шутку. Они начинают мстить за это, за то, что не дают выхода.
А вот что с ними делать, мы узнаем с этими чувствами сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Марина Александрова. И у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем обсуждать алекситимию. Что это такое? Что это за состояние? Что делать с чувствами? Лен, как определить, насколько мы в контакте со своими эмоциями?
Было бы здорово понимать, можем ли мы отвечать развернуто на вопрос, вот этот самый простой, что я сейчас чувствую? Потому что очень часто мы либо отличаем эмоции, когда они уже становятся аффективными, то есть, знаете, когда они максимально заряжены, мы можем их считать. Очень часто мы одни эмоции присовокупляем к другим. То есть у нас, условно, любое тревожное состояние – это всегда тревога. Разновидностей тревоги много. И шкалирование этой тревоги, вот мы, когда работаем с какими-то эмоциями, там всегда важно понимать, какой интенсивности данная эмоция. Да? Потому что если мы задаем вопрос от 0 до 10, поставьте точку на сколько вы сейчас боитесь, насколько вы тревожитесь, да, это легкая тревога или это паника,
да,
это тревога, которая основана на фактах, или это беспочвенная тревога, да. Дальше, нужно отслеживать, насколько сильно вы подвержены так называемым ночным мыслям. Ночные мысли – это тогда, когда вы спать легли, и вроде бы надо засыпать, но
тут пришла
пока
мысль.
Пока вы не передумаете абсолютно все, что вас тревожит, да, пока вы не зациклитесь условно в своей голове на какой-то ситуации, на каком-то событии, которое, возможно, даже не про сегодня, а про какое-нибудь будущее, как правило, тревога, она всегда связана с неясным будущим, уснуть вы не можете, да, то есть посмотрите на свое состояние сна. Если состояние сна не очень хорошее, а вы не понимаете почему, то здесь наличествует алекситимия. Да? Если есть хронические заболевания, и вы никак не можете добиться улучшения или выйти на плато, да, то есть чтобы зафиксировалось какое-то состояние более-менее удовлетворительное и не ухудшалось, скорее всего, есть алекситимия. Дальше. А как правило, если это очень сильно ярко проявленная алекситимия, то у нее есть так называемый коммуникативный симптом. Что это такое? Когда у нас есть какая-то особенность наша психологическая, то ее ощущаем не только мы, но и те люди, которые находятся в ближнем круге взаимодействия с нами. И очень часто это сказывается на коммуникации, потому что даже корень лекс, да, алекситимия, это означает, что человек не может найти лексику для того, чтобы передать свои чувства. Как это работает? Если человек не может понимать до конца, что происходит с ним, он, соответственно, не может до конца понимать, что происходит и с окружением, потому что мы преимущественно самообучаемся, и у нас очень сильно работает проекция. Мы видим, как у других меняется лицо, как у других меняется поведение, как меняются какие-то невербальные сигналы, и мы можем сделать вывод. Вот этот человек, он сейчас, например, насторожился. Или мой ребенок сейчас расстроен. Мой ребенок сейчас боится, хоть и всячески делает вид, что не боится. К примеру,
но мы понимаем, что боится.
Человек, у которого сильно высокий процент алекситимичных черт, да, алекситимичных проявлений, он может это не считывать. И, конечно же, это сказывается на коммуникации, на взаимодействии со своими близкими. Это очень важно. Дальше. Алекситимичный человек, как правило, не любит взаимодействовать с домашними животными. Потому что они не вызывают в нем никаких чувств. Если какие-то чувства и вызывают, то он не понимает, что это.
Яркий признак того, что у человека алекситимия, если...
Один из. Самый яркий, да, но один из. Вообще, честно говоря, когда у детишек наблюдается определенный аутистический спектр, не каждая стадия, скажем так, там есть легкая стадия такая, да, то, как правило, родителям рекомендовано заводить разных домашних животных, потому что при взаимодействии с домашними животными активно развивается эмоциональная сфера, да, потому что у животных есть самые базовые примитивные эмоции, они их демонстрируют. Животные умеют злиться, животные умеют бояться, животные умеют радоваться, животные умеют просить, да, животные умеют манипулировать. Это все сфера чувств и эмоций, и ребенок так или иначе с этим сталкивается. Да? То есть он может понять, когда он делает больно элементарно при взаимодействии. Как это, если делают больно ему?
Видят эти эмоции.
При взаимодействии с животным. Поэтому здесь, в общем-то, это рекомендовано. Но не на каждой стадии, потому что бывают такие стадии, когда, скажем так, это уже опасно заводить животное.
А еще, мне кажется, мы часто можем не чувствовать чувство голода, например.
Смотрите, если есть проблемы с весом или проблемы с пищевым поведением, всегда есть алекситимические черты. Если вы склонны к выгоранию на работе, то есть вы работаете, сутки работаете, потом раз и упали, выключились. И не понимаете, от чего. Все же нормально еще вчера было. Ну, как-то подумаешь, была какая-то тяжесть в глазах, как-то подумаешь, я как-то не так себя чувствовал, а как не так, понять не могу. Вот если вы к этому склонны, к выгоранию, да, то есть работаете всегда, пока вас уже не выключит, пока вас уже болезнь на постель не уложит. Это тоже алекситимичная черта. То есть, когда я говорила, что стресс, мы можем его изначально не ощущать, потом он начинает постепенно накапливаться, и человек, у которого есть контакт со своими эмоциями, он что сделает? Он вовремя подстелит соломку, он вовремя поймет, ага, вот здесь я начинаю перенапрягаться, значит, мне нужно больше расслабления. Алекситимик не поймет, у него напряжение, помноженное на напряжение, а там все.
Он еще больше и больше будет себя загонять, пока совсем не упадет.
Не специально. Угу. Он просто не понимает, что как сейчас по-другому. Ему нужен отдых. Он не понимает, что когда он нервничает, ему, например, ну, не поможет алкоголь и еда, допустим, да, ему поможет, например, вербализация, что с ним происходит.
Сейчас для того, мы чтобы проговорить об этом тревогу. Поговорим, что с этим делать, если мы обнаружили у себя такие признаки. Вот буквально пару вопросов задам. Лен спрашивает, а человек, предпочитающий быть одиноким, тоже имеет эту болезнь?
Не знаю, надо смотреть. Не всегда.
Дарья спрашивает, а если дети не умиляют, это обязательно алекситимия?
Нет, не обязательно. Это может быть инфантильность, хотя алекситимики очень часто страдают сверхпрагматичностью, как я уже сказала, да, все должно быть очень прагматично, и страдают таким инфантилизмом. Что такое инфантилизм? Я переведу, да, это не просто про милых малышей, инфантилизм во взрослом возрасте, это зависимое избегающее поведение, это называется инфантилизм.
И еще один вопрос, может быть, у этих людей просто малая амплитуда чувств? Или им просто все это не важно?
Когда малая амплитуда чувств, это называется частичная алекситимия. То есть человек может почувствовать, осознать какое-то чувство, только когда оно уже на максимуме. То есть когда оно только начинается, он его вообще не считывает.
Давайте поговорим о том, что делать, как себе помочь, если обнаружили у себя такие признаки алекситимии.
Да. Ну, здесь очень важно хотя бы поселять у себя в голове мысли о важности и значимости эмоций, потому что нам про это очень часто при воспитании и при образовательном процессе не рассказывают. Это очень такая специфическая психологическая тема, про которую только психологи и говорят. И, честно говоря, она многих людей, особенно достигаторов, и особенно таких уже сложившихся по жизни, когда мы начинаем с ними говорить об эмоциях, часто это у мужчин так проявляется, эта тема их даже раздражает, потому что они вообще не понимают, о чем мы говорим,
но
какие
их
эмоции.
Же привыкли, их же приучили быть сильными и не проявлять свои эмоции, может быть, с детства. Плакать.
Да, в том числе. И у женщин точно так же это часто проявляется. И получается, первая вот эта мысль. Эмоции важны. Они важны гораздо больше, чем разум. Да, потому что эмоция – это связь между нашим осознанным и бессознательным. Эмоции – это наша сигнальная система. Каждая эмоция о чем-то нам говорит. О какой-то потребности, которая должна быть удовлетворена, или которая сформировалась, например, да, у нас, или которую мы просто еще не осознали. Поэтому дальше нужно понимать, что эмоций гораздо больше, чем несколько базовых. Чем 5 базовых эмоций. Можно зайти в интернет и там либо взять ромашку чувств и эмоций, либо табличку чувств, эмоций и состояний и посмотреть, что там у каждой базовой эмоции есть еще большое количество строчек, которые являются, так сказать, разновидностями, производными от данной базовой эмоции. И нужно уметь их отличать внутри себя. Дальше. Лучше бы понимать, как эта эмоция, она проявляется у вас. Здесь есть такая книга, она написана для сценаристов, она не психологическая, но когда психологов учат, ее дают читать. Она называется «Тезаурус эмоций». Я не помню автора.
Сейчас посмотрим, найдем.
«Тезаурус эмоций». И там где-то первая часть книги, она может быть вам неинтересна, потому что там написано про то, как создаются герои, как должен закручиваться сюжет. А там где-то с середины книги каждая эмоция вообще, которая есть у человека, описано, как она у человека проявляется, потому что любая эмоция проявляется телесно, любая эмоция проявляется визуально.
«Тезаурус эмоций. Руководство для писателей и сценаристов», да. Анджела Акерман и Бекка Пульизи.
Да, не могла я запомнить этих авторов, да, читала я ее давно, но я помню, что там перечень практически всех, ну, то есть очень большой перечень эмоций, и дальше описание, как эти эмоции проявляются внешне, как проявляется печаль, как проявляется настороженность, как проявляется такое удивление, как проявляется сякое удивление, да, и когда читаешь, осознаешь, что, оказывается, если я сижу вот так, откинувшись назад, голова в потолок и смотрю, то это может означать, что я расстроен. Но я в этот момент могу не считывать, что я расстроен. А если я наматываю вот так вот круги по комнате, не понимая, что со мной происходит, то это значит, что внутри я, например, дико злюсь или дико боюсь, например, чего-то, да, 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 если я сел и, например, не хочу ни с кем разговаривать, мне в этот момент может быть стыдно или может быть грустно, а я не понимаю, что мне в этот момент грустно. Да, и пытаюсь эту мысль быстрее откинуть. Давай, соберись, чего время зря терять? Давай, вот, не знаю,
помой посуду. Ну, что ты тут устроил, да.
Займись чем-нибудь.
Да, да, да.
И получается, если я бесконечно, не знаю, перебираю шкафы или вытираю пыль, может быть, я так выгружаю свою тревогу, это значит, она внутри есть, я должна с ней познакомиться и понять, а чего, собственно, меня тревожит. Если у меня бесконечно повышается, понижается давление, связано ли это как-то с моим подавленным эмоциональным фоном? Вот это очень важно. Еще раз говорю, важность эмоций. Далее, понимание, что их очень много, и надо знать, как они проявляются. То есть у эмоций должен быть выход. Дальше, физические ощущения, которые дают эти эмоции. Было бы здорово, если человек бы научился, если бы мы все научились фиксироваться, что когда мы радуемся, у нас вот такие физические ощущения. Когда мы, не знаю, боимся чего-то очень сильно или напрягаемся, или когда мы устали, у нас вот такие-то физические ощущения. Для того, чтобы привязывать наше тело к нашему эмоциональному состоянию. Потому что, смотрите, ребенок, когда он радуется, как он себя ведет?
Эмоционально.
А как? Вот что он начинает делать?
Кричать, визжать, смеяться.
Ура, мы пойдем в зоопарк. Он начинает как сумасшедший вот так носиться по комнатам, да. И он начинает эту радость проявлять как непослушность. Что делает в этот момент родитель? Ну, представляете, бегает вот маленький человек, который начинает громить все подряд, что-то несется, что-то падает. Очень часто, когда дети радуются, они начинают сильно падать, ну, потому что расконцентрируются, да? И он начинает и кричать, и говорит: перестань так делать, сядь и успокойся.
Сейчас вообще никуда не пойдем.
Да, и что в этот момент происходит? Вот в этот момент происходит блокировка эмоционального фона. Да? Родителя-то можно понять. Он в этот момент получает ребенка, который фактически неуправляем. И родитель-то ведь не объясняет ребенку, не садится и не объясняет, что если ты так сильно будешь радоваться, то в этот момент ты можешь сейчас удариться, губу разбить, и мы вообще никуда не пойдем. Ну, понимаешь, вот как у меня с дочерью однажды было. Мы куда-то собирались, она так радовалась, что она подскользнулась, растекла губу, мы вообще никуда не пошли.
А, ну, есть же еще люди эмоциональные и безэмоциональные, которые, когда узнают, что идем в цирк, они как-то вот это спокойно воспримут.
Да, вот если
воспримут.
Вы тот человек, который безэмоциональный, вы, скорее всего, алекситимик, да, и в этом случае у вас нет выхода эмоциям, то есть вы не умеете их проявлять, а они должны проявляться. Почему я книгу-то рекомендую?
Да.
Как проявляются эмоции визуально. А некоторые люди, да, они радуются и грустят все время с одинаковым лицом, прискорбным.
Да. И вот что с такими людьми делать?
Вот, я сейчас и рассказываю. Поселили важность эмоций, поняли, как они проявляются, поняли, как они называются, поняли, как вы физически можете их ощущать, хотя бы даже самые базовые. Дальше. Очень хороший инструмент, недооцененный инструмент, против него все сопротивляются. Ведение дневника чувств и эмоций.
Я себе пометку уже такую сделала.
Да, особенно если у вас есть зажоры, запои и прокрастинация. То есть как только почувствовали, что вам нужно делать что-то важное, а вы делать не хотите, пожалуйста, посмотрите, что происходит с вашим психоэмоциональным ресурсом. Вы сейчас устали, или вы сейчас встревожены, или вы сейчас расфокусированы, потому что вы не понимаете, зачем вам это надо, или задача такая сложная, что вы ее боитесь, и поэтому вы к ней не приступаете. Очень сложная, там, не знаю, реферат или какая-то работа, или какой-то отчет, после которого от этого зависит, не знаю, уволят вас или оставят на работе, и поэтому включилась прокрастинация. То есть дневник и чувства и эмоции – это вообще классный инструмент. И вообще любое написательство – это классный инструмент. Почему? Потому что если мы не можем свое эмоциональное состояние проговорить, проговаривание своих эмоциональных состояний, это очень терапевтично. Это настолько терапевтично, что человек исцеляется просто благодаря тому, что говорит. Но если вы не ходите к психологу, и у вас нет принимающего какого-то человека доброго, который готов вас слушать, да, все говорят, что ты надоедливый, замолчи, и нам сейчас, в общем-то, не до твоих переживаний, то очень здорово было бы это писать. То есть в разнице между письменной и устной речью нет практически никакой. То есть когда вы уберете ручку, то есть не в телефоне пальчиками набиваете, а когда вы берете ручку, вашу пишущую руку, правую, левую, какой вы пишете, и начинаете записывать все, что с вами происходит, и начинаете так: по поводу этой ситуации или сегодня я чувствую. И дальше берете себе в помощь свою табличку чувств и эмоций и пытаетесь определить, что я чувствую. Дальше, как я это проживаю? Если я грущу, где мои слезы? Если я устал, где мой отдых? Если я злюсь, где мое проживание агрессии, где мое проживание злости? Где у меня мои эмоции нашли выход? Если меня кто-то обидел, проговорил я с этим человеком, что со мной так не надо, или я не смог это
сделать. А все ли свои эмоции нужно проговаривать? Потому что очень часто встречаю людей, которые, может быть, вот таким образом прорабатывали свою лекситимию, и потом они начинают разговаривать совершенно не так, как они разговаривали раньше. Например, они говорят, ты знаешь, мне сейчас очень неприятно то, что ты мне говоришь. Да? Я испытываю стресс, или я испытываю еще что-то, и рассказывают мне, ну или не мне, там, о своих эмоциях. Угу. Это вот значит, что они учатся работать с эмоциями.
Они в этот момент терапевтируются, конечно. И угу. На стартовом уровне вы, все люди, которые учатся работать со своими эмоциями, они становятся такими немножко душноватыми в этом вопросе, это потому что говоря. Они все стараются проговорить, стараются проговорить каждое свое состояние. Да. И здесь обычно окружение может на это агрессировать, но психологи обычно говорят, вы просто к этому будьте готовы, потому что люди другие, они не любят взаимодействовать с чужими эмоциями. Почему? Потому что они им и со своими-то взаимодействовать тяжело.
Мне кажется, люди не хотят видеть в тебе злость, плохое настроение, какое-то недовольство.
Да, и чувствовать свою вину, например, что ты стал источником, да, этого недовольства или этой злости, потому что что-то не так пошутил или что-то не так сказал. Здесь какое дело, что человек, чем больше учит себя это делать, тем проще и естественнее у него это происходит. Он перестает вот так, знаете, вязко смотреть в глаза и, значит, демонстрировать, не знаю, свою растерянность, да, или там свое расстройство. Он просто говорит, слушай, мне так не нравится, так не надо, давай, потому что меня это обижает, полегче. И он перестает так на этом фиксироваться, так на этом фокусироваться. Эмоцию он проживает, границу он обозначает, называет все, что с ним происходит, но делает это очень мягко.
Мне кажется, и человек чувствует, когда ему говорят, что вот с ним так нельзя, и он перестает себя так вести
со мной так не надо или со мной так нельзя, она очень отрезвляюще действует на многих людей.
Которые, да, абьюзеры и так далее.
А еще человек, который приходит в психотерапию или хотя бы саморефлексирует, то есть записывает свои эмоции, он приучает себя к мысли, что выдерживать чужие эмоции тоже нормально. Да? Почему? Потому что человек, который способен взаимодействовать со своими эмоциями, он становится очень толерантным к эмоциям другого человека. Он способен их выдержать. Вот те люди, которые очень быстро отмахиваются от эмоций других людей, прямо не могут их пережить. Они, как правило, ведь от своих также отмахиваются.
А если, например, не отмахиваются, говорят, да подумаешь, обиделся там или обиделся, да подумаешь.
Да, это, как правило, что происходит? Смотрите, это, как правило, не про того человека, который обиделся. Это, как правило, про него самого, про того, кто говорит. Почему? Мы все живем проекциями, да, и мы так выходит, что мы видим, идентифицируем в этом мире и запрашиваем у этого мира то, что очень ярко проявлено в нас самих. Поэтому, когда вам кто-то говорит, да подумаешь, это он, вот он себе бы так сказал, да, вот если бы он почувствовал что-то по отношению к какой-то ситуации, он себе бы сказал внутри, да подумаешь, и отвернулся бы от этой ситуации. Но это не значит, что это не было бы для него важно. Вот в чем дело.
Просто он не знает, как к этому относиться.
Да, он просто проецирует свое привычное отношение на вас. И поэтому, если для кого-то, ну, например, там ссора с любимым человеком, это да подумаешь, для другого это может быть что-то очень важное. Понимаете, мы все разные.
Спортинг пишет, будь там, где твои ноги, помогает в течение дня останавливаться, брать паузу и спрашивать себя, что я сейчас чувствую, в каком я сейчас состоянии. Вот нужно ли вот останавливаться, не знаю, там, может быть, будильник себе поставить и спросить?
Учим. Смотрите, есть такие люди, которых нужно учить прямо как программу им давать, да, потому что, повторюсь, алекситимия, она отучает фантазировать, она отучает всякой абстрактности, и чувствованию она отучает, вот в чем дело. Получается, что мы прямо, да, и можем сказать, что вы ставите будильник условно на каждые два часа у вас там звучит какой-то сигнал, и вы задаете себе вопрос, что я сейчас чувствую? Например, мне удобно сидеть так, как я сижу, или мне нужно каким-то образом помочь своему телу расслабиться, да, что мне нужно сделать, или мне нужно сейчас пройтись, или мне нужно сейчас отвлечься, или мне, может быть, нужно себе кофе налить, что-то. Задать вопрос, что я сейчас чувствую в теле, что я сейчас чувствую в эмоциях, и что у меня сейчас еще в мыслях, да, как я еще думаю. Это такой высший пилотаж, дневник мыслей, чувств, эмоций, состояний. И когда они по будильнику это делают, сначала прямо как повинность, как упражнение, а потом привыкают, то у них появляется очень большое количество информации, которую они приносят в терапию, которую можно анализировать. Да? То есть по какой причине, например, ты так долго терпишь дискомфорт? Я повторюсь, это потрясающий пример, когда женщине, которая приходит, например, ну, на коррекцию веса, я задаю вопрос, как часто вы ходите в туалет? Она говорит, ну, как время появляется, так и хожу. Я говорю, что значит, как время появляется? Нужно ходить в туалет, когда вы хотите. Вы как часто хотите? Она говорит, ну, я не знаю. Время появляется, я иду. То есть она хочет, она выключает этот сигнал, она сидит,
сигнал
терпит.
Сигнал тела, да.
Сидит, терпит, пока у нее появится время. Точно так же с едой. Она сидит, терпит, пока у нее появится время. И точно так же она сидит, терпит, вот ей неудобно. Например, ей жарко или ей холодно. Да? Потом еще она где-то терпит. И вот она все время терпит, терпит, терпит. А удовлетворение своих потребностей где? Нигде. А потом она приходит домой и не понимает, а почему у нее такое плохое настроение, что хочется бесконечно пирожков наесться.
Так, нам пишут. Дмитрий пишет. 4 года терапии, чтобы хоть как-то начать чувствовать хоть какие-то эмоции, кроме тревоги, стыда и страха. А вот наша тема сегодняшняя страшная штука.
4 года это еще и немного. Я по своему опыту сказать могу, что лет 6-7, наверное, и потом я только научилась, скажем так, с этим обращаться более-менее виртуозно.
Катя хочет предложить какую-то тему для передачи, Кать, конечно, предлагайте. Нам еще пишут, но сама по себе эмоция ничего не дает и тратит время, потому что ситуация уже прошла, а ты продолжаешь ее удерживать. Правда, иногда это помогает, когда нужно что-то вспомнить.
Ну вот это классический прагматизм, да, и классическая такая привязка к тому, что что-то вот это
что-то
уже не важно,
что-то
да,
не
то есть
важно,
ситуация,
да.
Смотрите, если у вас осталась эмоция, и вот эмоция это то, что с вами здесь и сейчас, то это значит, что ситуация для вас не прошла, она прошла физически. Вот здесь очень важно. Психология, это же часть философии, вы знаете, да, она выросла из философии, и даже лет 30 назад в маленьких городах там никогда психологов не учили отдельно, не было факультетов психологии, там всегда было направление на педагогическом или философском факультете. И вот, значит, такой Рене Декарт еще он декартовые координаты изобрел, он, по-моему, доказывал принцип дуальности чего-то, дуальности предметов, что ли, или дуальности субстанций каких-то, как-то так у него называлось. И там, если грубо, вот это все, что я помню там, да, из курса вузовского, там, если грубо, он доказал вот этот на уровне философии, что существуют предметы и субстанции, которые можно измерить, потрогать, да, измерить в единицах измерения. А есть такие субстанции, которые измерить и потрогать их нельзя, но ни в коем случае от них нельзя отказываться. Например, нельзя потрогать и измерить память, нельзя потрогать и измерить мышление, внимание, да, там, не знаю, какую-нибудь душевную боль, это ничего нельзя потрогать.
Любовь,
но это все существует. Конечно. Мы не можем отказаться от этого. И когда начинают мне говорить, что, вы знаете, там вот в психологии ничего нельзя измерить. Во-первых, очень много уже можно измерить, да, вот мы даже сегодня алекситимию шкалу измеряли. А во-вторых, когда человек говорит, событие прошло, а эмоция осталась, и эмоция бесполезна. Понимаете, в вашей голове это событие, значит, не прошло. Если осталась эмоция, событие не прошло. Бывший ушел, а ваша скука или злость на бывшего осталась, и, значит, бывший до сих пор в вашей голове сидит в вашей жизни и каким-то образом ей управляет. Понимаете? Это я сейчас на простой женский язык перевела.
Да, да. Еще нас спрашивают про деление на эмпатов и на сухарей. Можно ли сказать, что, например, люди, которые эмпатичные, они не подвержены алекситимии?
А могут быть подвержены частичной алекситимии, потому что, например, они эмпатично считывают какие-то эмоции, которые они определяют у себя, и также могут не считывать эмоции, которые у них заблокированы. Поэтому, да, эмпатичные люди, они, как правило, лучше взаимодействуют с эмоциями. Но это действительно так. Сверхчувствительные люди, правда, лучше взаимодействуют с эмоциями. Но, понимаете, если вы очень чувствительный человек, и вы все время ранитесь о свой эмоциональный фон, и вам никто никогда вас не учил управлять своим эмоциональным фоном, то вы можете развить у себя алекситимию, потому что вы, например, проживете какой-то тяжелейший стресс, он оставит у вас ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Кто-то умер, что-то потеряли, произошло какое-то катастрофическое событие, да, остается ПТСР. И на фоне ПТСР одновременно с этим развивается и алекситимия.
Ой, так, тема нашей сегодняшней программы какая-то необъятная. Мне кажется, можно еще говорить и говорить и находить у себя признаки алекситимии, но время эфира подходит к концу. Лена, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал.
Мой телеграм-канал psi_love_yova. Вот я на видео его показала.
Да, срочно подписывайтесь. Друзья, в гостях была Елена Соловьева, психолог. Как всегда, было очень интересно и познавательно. Лен, большое вам спасибо.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».